Евгений Бергер. Горизонт событий. Книга первая. Пролог. Мерзкий сквозняк задувал в огромной щели между ржавыми металлическими листами. А одинокая лампочка с противным треском моргала, играя тенями на стенах заброшенного ангара забавными узорами. Стерев со щеки каплю крови, я присел на одно колено перед постановающим будущим трупом и, схватив его за волосы, поднял на уровень глаз. «Кобольд, приятель, как же ты мог пойти против своего лучшего друга?» С горькой усмешкой поинтересовался я.
«Не надо, зверь, лучше просто убей»,
— дрожащими губами ответил он. «А твои друзья?» — я указал на два десятка расчлененных трупов вокруг. «Они погибли в страшных мучениях. Я постарался на славу. Так, может быть, тебе стоит повторить их подвиг?»
«Нет, зверь, я прошу тебя...»
Кобальт сплюнул на пол небольшую лужицу крови. «Мне нужно имя», — строго произнес я, приставив пистолет к голове ублюдка.
«Я не знаю, кто именно, но на задание по зачистке поехали Борис и Славий».
«Хороший мальчик». Я нажал на спусковой крючок, и мозги Кобальта разлетелись ярко-красным фонтаном. Взглянув на часы, я ужаснулся. До похорон оставалось всего 2 часа. Нужно успеть привести себя в порядок, ну а потом... Потом... заглянуть на огонек в пару мест. Уверен, что мое послание они уже получили. Сидят теперь, наверное, как крысы в подвале. Ждут своего часа, но ничего. Нервы я этим сволочам перед смертью уж точно потреплю. Мир имеет слишком много оттенков. Ничто не делится только на черное и белое. Но... я осознал это слишком поздно. Небо заволокло серой дымкой дождевых облаков. Казалось, что вот-вот и сверху обрушится жидкий металл. Погода идеальная для скорби. В одиночестве я стоял перед 2 свежими могилами. С фотографий надгробных плит на меня смотрели жена и дочь. Они улыбались, словно пытаясь утешить меня, но душа горела. Боль физическая сильно отличается от духовной. Если физическая ломает, то душевная перестраивает. Меня мучил лишь один вопрос — за что? Но как ни старался уйти от правды, я прекрасно знал ответ. Всему виной был именно я. Мой неправильный выбор. Моя идиотская надежда на то, что я могу жить иначе. Кладбище опустело. Все еще 30 минут назад уехали в ресторан на поминки. Мне там не место. Ведь все это случилось из-за меня. Я просто не смогу смотреть ее родственникам в глаза. А ведь раньше все выглядело иначе. Совсем другие приоритеты, другие понятия. Если бы я встретил себя тогда, сказал бы правду... заставил бы сделать правильные выводы. Заклинал бы я себя не вестись на поводу у денег. Да. Но 2-го шанса мне уже никто не даст. Да и хотел ли я? Нет. Я хотел лишь одного. Кровавой и жестокой мести. Под шум осеннего дождя я направился к машине, прежде чем... приступить. Нужно кое-куда заехать. Небольшой антикварный магазин казался необитаемым. Пыльные окна, выцветшая зеленая вывеска, обшарпанная дверь. Все это говорило о том, что хозяин прилагает много усилий, чтобы заведение выглядело безжизненным. Весьма неприметное место для любителей антиквариата, зато очень популярное среди людей, которые прячутся в тени. Я давно здесь не бывал. Но создавалось ощущение, словно ничего не поменялось. Зайдя внутрь, я брякнул музыкой ветра, что висело прямо над дверью. Запах пыли и старинных вещей ударил мне в нос. Что-то в этом аромате присутствовало, что-то такое, чего здесь быть не должно. Слегка кисловатый аромат, напоминающий нечто среднее между дымом горящих еловых иголок и тлеющих сосновых щепок. Порох. Уж я-то много нанюхался его за свою жизнь. Тяжело покряхтывая, из мрака магазинчика вышел седовласый старик. Завидев меня, он обомлел и тут же выпрямил сгорбленную спину. «Виктор, ты ли это?» — тихо произнес он. «Как видишь», — ответил я и с грустью улыбнулся. Герман, мой старинный друг, уже давно отошел от дел мафии и теперь коротал остаток жизни в этой дыре, помогая всем, кто нуждался в весьма специфической поддержке.
«Я очень рад тебя видеть, друг мой. Но что-то мне подсказывает, что пришел ты сюда не чай пить», — старик сощурил слезящиеся глаза. «Тебя привела сюда страшная усмешка судьбы, не так ли? Я видел по телевизору. Мое сердце скорбит вместе с твоим. Страшный момент. Очень страшный, друг мой. Прости, не могу сдержать слез».
«Ничего, мои глаза уже высохли», — ответил я, оглядывая старинные абажуры.
«Скорее не высохли, а потухли», — вздохнул старик. «А говорят, что глаза — это зеркало души.
Я не уверен, что от нее что-то осталось. И ты прав. Я пришел к тебе по делу», — сухо ответил я и вытащил пачку купюр. «Ходят слухи, что босса подставили».
«Да, есть такое. Племянник, этот жалкий интриган, сместил его и сам занял место. Теперь он новый босс», — ответил старик и, взглянув на пачку денег, поморщился. «Я так понимаю, они решили почистить хвосты. Интересно, чем им твои родные не угодили?»
«Тем, что они тоже могли много знать. Я провел пальцами по купюрам и положил их на стол. Хочу познакомиться с новым боссом. Спросить, чем ему не угодила моя семья?»
«Ты сошел с ума! Это же билет в один конец!» — воскликнул Герман, вытаращив на меня глаза.
«К такому меня жизнь не готовила», — вздохнув, ответил я. «Не думал, что это будет настолько тяжело, хотя на самом деле у меня и в мыслях не было, что такое может произойти. Видимо, я совсем дурак, но осознанием их не вернешь, поэтому выручи в последний раз».
«Ну, во-первых, это слишком много», — ответил старик, с презрением косясь на купюры. «А во-вторых, ты думаешь, что я не выручу старого друга?»
«Боюсь, мне больше не нужны деньги», — горько усмехнулся я.
«Я понимаю».
Старик взял купюры и спрятал под прилавок.
«Не против, если я отнесу эти деньги в детский дом? Тот, что при монастыре, я там вырос. Им точно лишним не будет».
«Лучше купи им игрушек и одежду. А то сам знаешь».
«Да, я знаю. Так и сделаю. Сколько тебе нужно?»
Герман облизнул палец и вырвал бумажку из записной книги.
«Память не к черту на цифры».
«Три магазина на 19 патронов и 2 штурмовые гранаты».
«У тебя все тот же ГЛОК?»
«Верно».
«Думаешь, этого хватит? Все-таки в гости идешь». «Гостинцев надо побольше», — ответил Герман, записывая цифры на бумажке.
«Я человек коммуникабельный. Если не хватит, попрошу у хозяев».
«Хорошо».
Старик кивнул, а затем быстро удалился в глубину магазина. Я стоял и разглядывал старинные часы, помнится, в детстве. У моей бабушки были абсолютно такие же. Почему-то ровно в 9 часов вечера они звонили как-то по-особенному, обозначая наступление ночи. Этот момент отчетливо отложился в моей памяти.